Приветствую вас всех, сестры дорогие. Я когда пришла сюда и пыталась разглядеть сестер, а вдруг я кого-то знаю, я увидела вот за столиком сестричку, я часто к ней подхожу, она приезжает к нам в Церковь Спасения или там в Церковь Брянскую, учится наша сестра, да, в библейском колледже, поэтому, пожалуйста, учитесь все дружно в библейский колледж, мы будем знакомы лично, но это не важно, мы все родные во Христе, и я очень рада видеть вас всех здесь. Первое, вас очень много, и видно, что вы чего-то ожидаете от этого служения. Вы тянетесь друг к другу. Это очень приятно и очень благословенно. И я вижу, что здесь не только молодые сестры, здесь и пожилые сестры. И это тоже благословение, потому что пожилые сестры – это наш фундамент. Это то, на чем устрояется любое служение, потому что своим опытом и своими молитвами они поддерживают нас, молодых. И поверьте мне, молодые сестрички, если вы подойдете хоть к одной из них и скажете, пожалуйста, молитесь за меня, вы ничего не потеряете, вы только приобретете. В моей презентации «Послушание во спасение» я включила фотографию и немного о своей семье, так что как раз я планировала познакомить вас с собой, потому что я понимаю, что когда мы лично кого-то знаем, нам легче воспринимать то, что этот человек говорит. И очень часто мы, бывает, не понимаем, почему люди не слышат Слово Божье, почему люди не исполняют Слово Божье, но почему они ему не покоряются. Вы знаете, по роду своей деятельности на сегодняшний день мы очень много таких вопросов задаем и понимаем, что во всем этом определенная основа. Мы просто лично не знаем того, кто написал это слово. Поэтому, девочки, запомните эту истину. И если вас оно не трогает, и если вам трудно покоряться, ищите этой близости и постарайтесь лично узнать автора этого послания для каждой из нас, откуда и родилась тема послушания во спасение. Я хотела сказать, переключите следующий слайд, но я попробую это делать самостоятельно. И сейчас я что-то должна нажать. Вот немного о себе. Это фотография моей семьи. И в ноябре прошлого года Господь благословил нас 25-летием совместной жизни. И за этот период времени Господь подарил нам 4 деток, 3 сына и дочка. А старшего, вот он старший сынок, Владимир. Вот сынок второй, особое благословение, я о нем расскажу чуть позже, Максим. Данечка, ему 13 лет, он очень высокий и трудно определить иногда возраст. И на сегодняшний день мне, в принципе, очень легко, потому что все трое, 24 года, 23 года и 13 лет, носят один размер, и обуви, и рубашки. Поэтому по-женски, по-хозяйски мы понимаем, что проблема решена, в принципе. Ну и лапочка-дочка, Господь благословил нас, то есть мы даже не мечтали иметь дочь, так как род Афичуков, он очень мужской, и у них очень много мальчиков. И практически вот у родного дяди моего мужа, у него 10 мальчиков и 2 дочки. То есть и у каждого мальчика мальчики, и поэтому фамилия такая распространенная, нас много, и когда мы все вместе собираемся, мы насчитываем до 60, до 80 человек. Это включая двоюродных, жен, детей, племянников, родителей, жен, ну и т.д. и т.п. Ну, на самом деле это не важно. Но как бы я понимаю, чтобы у вас было понятие того, что то, что я буду говорить, это не на пустом месте. Это то, к чему я пришла за 25 лет совместной жизни. Это истинные откровения через слезы, через скорби. Потому что, как я говорила, сынок Максим, за которого молились много церквей, 6 лет продержал нас в очень интенсивном состоянии. Благодарим мы сегодняшний день Господа, потому что этот период жизни променять я бы все равно не хотела, потому что я бы лично не познала автора того, кто действительно говорит, утешает, направляет и дает нам свою милость. Не познала бы, потому что наш образ жизни был обычным номинальным христианством. Мы приходили, садились на задние лавочки и говорили, служить будут те, и без нас хватает тех, кому это начертано. те, кто более заслужил этого. Ну что нам, ну что мы? Да мы послушаем и пойдем. И вот так больше 10 лет наша семья приходила, слушала и уходила. Слушала и уходила. А когда были призывы о служении, это мимо наших ушей проходило. Когда случилась неприятность, она очень серьезная, если даст Господь милости, завтра у меня будет больше времени, я о нем больше расскажу. Одно могу сказать, что когда ваш ребенок попадает в плен греха, то вот в тот момент вы начинаете понимать, что произошло что-то ужасное. Главное, что вы ничем не можете помочь ситуации. Наступает момент, когда вы осознаете, вот сейчас только Господь. И вот в такие моменты начинаешь взывать, вопиять. Иногда это может быть уже поздние моменты. Поэтому, когда мне сказали, что здесь будет возраст мамочек, у которых маленькие детки, подростковый возраст, тогда я поняла, нужно с фундамента начинать. Господь, благослови нас услышать то, что мы сейчас будем слушать, и дай нам, Бог, понять, что послушание только во спасение. В основу вот этого места, которое или спичи, или темы, или, как вы видите, вначале написала «беседа», только для того, чтобы вы понимали, что мы с вами можем участвовать, добавлять, поднимать руку и говорить что-то, потому что мы, истина рождается в беседе также, потому что у нас у каждого есть опыт. И когда я слушала вопросы и ответы, я понимала, насколько мы все разные, но насколько у всех у нас есть косяк, который, если вы сейчас, я уйду чуть-чуть в сторонку, увидите дверь и косяк. И давайте постараемся принять, что наша жизнь должна соответствовать этой рамке. И фристайл или самовольное поведение, которое мы себе очень часто позволяем, под Божьим, в Божьем взгляде недопустимо. Итак, место Исход, 12 глава, 7-13. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладинах дверей в домах». Дальше. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда будут поражать землю египетскую». Когда я читала это место, я, кстати, использую уже закладочку, которую мы сделали, очень приятно. Если вы обратите внимание, если у вас есть Библия, вы можете открыть, буквально начиная с третьего стиха этой главы, Господь дает повеление, Он дает предисловие. Он не просто сказал, пусть возьмут кровь и помажут. Посмотрите, начиная с третьего стиха идет перечень до седьмого. Скажите всего обществу, в десятый месяц пусть возьмут то-то. Я не хочу просто читать. А семейство, если есть мало, то пусть не делает то-то. А агнец у вас должен быть такой-то. Вы обратили внимание, там столько перечислений. Господь подготавливает почву для этого. Он не просто говорит, возьмите ведерко с кровью, намажьте, все, все решено. Нет, нужно выполнить определенные условия. Притом без никаких добавлений, как мы любим обычно делать. Вы знаете, почему это происходит? Лукавый, он очень четко понимает, что если мы будем полностью подчиняться Слову, ему совершенно не будет места в нашей жизни. Поэтому он позволил себе один раз в Эдемском саду заговорить к Еве и спросить ее, а правда ли это так? Он ей не говорил абсолютно ничего, что ты должна. Он ей навел ее на мысль, что она сама достойна принимать решение, что не обязательно просто взяться и слушаться. Ты подумай, а что будет, если это произойдет? А что будет, если это произойдет? И таким образом все человечество начало самовольничать. Давайте зададим себе все вопросы и попробуем, на них отвечать. Помазаны ли косяки и перекладины наших с вами домов? Имею ли я уверенность в том, что дом мой защищен? И какие условия мне надо выполнять, чтобы иметь этот знак защиты? Вот эти три вопроса, если мы ответим их себе, если увидим где-то недоделку, я бы вас попросила пересмотреть, обратиться к Господу. Он силен дать силы и начинать с нуля. Итак, в нашей женской доле какая же все-таки первая мазня будет? Я очень рада, что есть современные технологии, и мне не пришлось принести сюда ведро с краской и изображать вот на наших косяках. Поэтому мы визуально посмотрим, что у нас на экране. И первый мазок, который в жизни любой женщины происходит, мы будем последовательно, основательно стараться замазать эту дверь, это... Давайте поговорим об этом немножечко. Замужество. У нас все здесь замужем? Да? Ну да, я слышала, что условие, что должна быть мамой или замужней. Первый мазочек, который в нашей двери. Как мы выполняем это предназначение? Что мы знаем о замужестве? Можно все-таки участвовать? Что мы знаем? Где это? Есть такое повеление? По Писанию или это? Есть, да? Нехорошо быть человеку одному. И есть такое. И сказал человек, это вот кость от костей моих, плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего, мать свою, прилепится к жене, и будут двое, одна плоть. Знаете, я здесь, в принципе, не для того, чтобы вам говорить о богословские истины. Для этого у нас есть братья. Но я здесь поделиться с вами опытом и своими переживаниями. На самом деле, я исторически не из христианской семьи. Поэтому истины христианские мне не преподавались. И когда я вышла замуж за своего супруга, он также был, он был из христианской семьи, но не христианин. И его родители, они посещали церковь, они молились, постились очень много. На что меня это, в принципе, возмущало, когда ко мне свекровь подходила, говорит, когда ты покаешься? Пошли в церковь, покаешься. Я говорю, послушайте, пусть каются те, у кого есть грехи. Я нормально себя чувствую, все, не беспокойте меня. То есть это вопрос, по какому поводу? Мы сопротивляемся постоянно. Обратите внимание, нам тяжело, мы самовольничаем, мы делаем неправильные вещи. Естественно, будут последствия. Когда случилось у нас переживание в семье, уже это было 6 лет назад, поверьте мне, пожалуйста, что вся моя жизнь перелистывалась по страничке, и я вырывала те страницы для себя мысленно, которые были засорены неправильными поступками, и я каялась пред Господом, и я просила, чтобы Господь выровнял все то, что было посеяно неправильно. Поэтому, молодые мои, дорогие мои, почему я подчеркнула о пожилых наших старицах, они очень четко видят, когда мы неправильно что-то делаем. И поверьте, иногда бывает обидно от них что-то услышать, но насколько это во благо. Ни одна из вас впоследствии потом вспомнит это замечание и скажет, а ведь сестра была права. Поэтому давайте все-таки будем с благоговением к этим вопросам подходить, но сейчас я чуть-чуть ухожу, потому что мы вернемся к этому вопросу. И вот замужество, то есть мы были созданы соответственно нашему супругу. Очень часто каждая из нас ставит себя на один уровень с мужем и позволяет себе учить его, как ему выглядеть, как ему говорить, что ему делать, что он сказал неправильно, что он сделал неправильно. И мы почему-то понимаем, что наша роль жены именно в этом и заключается. Но ни одна из нас... не говорю ни одна из нас. Давайте я буду только о себе говорить. А вы каждый кто-то себе пусть приложит. Не подумает, что мы-то созданы вторично. Для того, чтобы ему было хорошо, первое. А второе, чтобы соответствовать ему. Я когда думала о том, что же такое соответствовать своему мужу. Вы знаете, очень интересно будет сейчас слушать, и мой муж, наверное, бы обрадовался услышать это, потому что мы все время с ним пытались выявить, кто же все-таки правильней, кто же все-таки умнее, кто же все-таки лучше понимает вещи. И постоянно были моменты, когда мне муж говорит, ты посмотри, Сара называла своего мужа господином. Мне это было непонятно. Почему я должна называть господином в современном обществе, когда мы все равны? И вот постоянная борьба происходила. Я думаю, потому что много уже посетили мы семей, много мы говорили, и я думаю, что не одна я такая. к сожалению. И мне посчастливилось 4 дня назад, перед тем, как приехать сюда, посетить один семинар, в котором говорилось об уважении к нашим мужьям. Это то, чего нашим мужьям не хватает. И если нашим мужьям было дано четкое повеление любить своих жен без условий, нам было четкое повеление дано уважать мужей. То есть Библия говорит «да боится», но в оригинале это слово произносится как «уважение». Поэтому Господь повелел без условий уважать своего мужа. И если мы, девочки, иногда бывает, вдруг увидели с высоты своего какого-то пьедестала, который мы сами искусственно создали, что что-то не так, давайте мы все-таки сойдем с этого пьедестала и поведем туда своего мужа, потому что это так, как хочет Господь. Здесь истина такова. Я почему попросила, если можно, эту бутылочку? Мне очень понравился этот пример, который спикер нам показывал, я решила его позаимствовать и привести сюда. Если мы, вот сейчас мы видим полноту и целостность, но вы обратите внимание, если я сейчас раскручу эту крышечку, то я не смогу этой бутылочкой особо манипулировать, потому что сейчас я или обольюсь, оболью технику, все, что там выльется, и будет совершенно пустота. Поэтому вот эта бутылочка с его содержимым, это наш супруг, для которого вот эта крышечка буквально дополняет то, что там. Оно не может быть впереди, оно не может быть в основном основой, потому что в бутылочке основа сама бутылочка, тело, которое наполняет и держит это все. Но наша роль всего лишь придержать, сохранить, помочь, окружить его так, чтобы он мог выполнять свое предназначение. Это мне стоило 23 лет совместной жизни, чтобы постичь эту истину, каюсь. Поэтому прошу вас, начните это с сегодняшнего дня и не ждите долгого периода времени. Есть мужья, которые очень любят Господа и которые ради Господа будут позволять вам терпеть, будут любить, как говорит Писание, но внутри их наступит такая пустота, о которой вам, если вы догадаетесь хоть на секунду, станет просто плохо. Но вы же хотите, чтобы муж вас искренне любил, окружал заботой, благотворил, относился как к невесте Христовой. Понимаете, мы часто хотим, чтобы нас уважали и любили, а сами для этого почему-то ничего не хотим делать. Вот я такая цаца, вот, пожалуйста, ухаживай за мной, люби меня. А я уж позабочусь. Очень многие говорят, если бы у меня был муж вот такой... Или вот такой, ух, я была бы хорошей женой. Позавчера я слушала одну проповедь одного американского миссионера. Я услышала место, которое действительно напомнило мне все наши проблемы. Он говорит, вы знаете, у меня никогда не было проблем со злостью и раздражением. Но когда я столкнулся с этими дикарями, я, говорит, не мог ничего с собой сделать. Это единственная проблема, которая началась у меня с того момента. Я стал очень раздраженным человеком. Но это они виноваты. И я понимаю, что очень нам легко найти виноватого, но начнем с себя. В этом наше предназначение. Я могла бы очень много об этом говорить, но я понимаю также, что у нас есть ограничения и лимиты во времени. И я думаю, что от сердца к сердцу я донесла, что первая ошибка, которая, в принципе, на все последующие моменты наших мозгов повлияет, это пересмотрим свое отношение к супругу, к господину, к тому, кто был создан в первый. Позвольте ему быть первым. Дайте ему эту возможность, даже если он не соответствует всем тем критериям, которые вы себе, непонятно по какой причине, нарисовали. Хорошо? Что у нас следующее? Давайте мы дальше пойдем мазать. Второй мазочек, как следствие. Но, Господь, я не чувствуйте себя ущемленными, если Господь не наделил этими качествами. У Бога все под контролем. Значит, так надо. В этом одна из первых как бы заповедей нам всем, что Бог не ошибается. И когда мы в покорности принимаем слово, волю Отца нашего Небесного, тогда все становится на свои места. Итак, наступил момент долгожданного материнского периода. То есть я услышала, что девочка одна чувствует себя просто замечательно, когда она вынашивает ребенка. Я поняла, насколько мы разные, потому что я думаю, что большая половина здесь не нравится этот период времени, да? Но, слава Богу, за таких девуль, за таких мамочек, дай Бог вам сил здоровья вынашивать побольше деток. И что нам говорит Слово Божье? Ой, я вернулась нечаянно к фундаменту нашему. Ну, конечно, без того, чтобы произнести Слово Божье, я не могу больше ничего говорить, потому что вначале было Слово. И так говорит Господь: вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева, награда от Господа. Каждая ли из нас воспринимает весть о будущем ребенке как радость, как награду, как дар от Господа? Давайте вспомним этот момент. Я, как я вам говорила, я не росла в слове. И, конечно, по-разному было. Каждый раз было по-разному. И я вижу это последствия в своих детях также. Вы должны понимать, то, как мы воспримем весть о младенце, повлияет каким-то образом. Потому что в духовном мире все настолько взаимосвязано, что нам с вами Господь не показал этого визуально, потому что, наверное, мы бы ужаснулись, что происходит вокруг нас, когда мы молимся, что происходит вокруг нас, когда мы раздраженно произносим какие-то фразы, что происходит вокруг нас, когда мы, не задумываясь о последствиях, ведем себя в противовес Божьему Слову. Кто в этот момент побеждает? Не дай Бог нам потакать рукам того, кто постоянно пришел сюда, чтобы мешать делу Божьему. Но мы очень часто проводники этого. Мы, женщины, слабые, немощные сосуды, очень часто позволяем лукавому, как когда-то Ева в Эдемском саду, просто вложить что-то в наши мысли, просто вложить что-то в наши головы. И как мать, какая моя цель? Что я могу сделать для того, чтобы дети мои были с Господом? Одну ошибку мы часто делаем, она очень большая, громоздкая, потому что сейчас, когда мы работаем с семьями, у которых проблемы с детьми, я очень часто слышу, что женщина говорит: я. У меня всегда поднимается вопрос: где был ваш муж в это время? Где ваш муж сейчас? Мы настолько берем все в свои руки, мы настолько отодвигаем мужа. Поверьте, он не будет воевать за свое место, потому что ему как бы он занят, он работает, и он видит вашу опеку над детьми, и этот момент нам нужно правильно пред Господом выпытать, выяснить и узнать, на каком же месте я как мать могу находиться, и на каком месте муж как отец может находиться. Почему я сейчас это подчеркнула? Потому что очень часто мы начинаем говорить с детьми от себя. Но Господь поставил мужа главой. И когда вы, вспоминайте, пожалуйста, чувствуете свое бессилие, подходите к сыну или к дочери и говорите: вот я скажу папе, посмотри, что будет. Влияет по-другому, правильно? Мы никогда не должны умалять роль отца. И наши дети с детства должны понимать: папа авторитет в этом доме. Папа тот, которого мама призовет, потому что папа, он наделен властью от Господа. Я как мать, как жена, я могу сделать все, чтобы подготовить. Последнее слово должно быть всегда за отцом. Очень часто мы своим неуважением к мужьям показываем детям, что муж не авторитет. Отец не авторитет. Да что там ваш папа? Да он только и может, что там наработать, да все. Да все я. Бывает такое, высказываем мы в порыве. И вот ребенок растет с тем, что папа – это ничто. Папа – это не тот, на кого можно положиться в трудный момент. И когда этот ребенок подрастает, он вас оскорбит первый. Потому что он мальчик, к примеру. Он мужчина, и он знает: вы умолили авторитет отца, А мужчина мужчиной, вы понимаете, они будут на одной ноге. Он вас может возненавидеть за это. Поэтому, как бы вы ни старались, как бы вы ни любили свое чадо, и считая мысленно, что вы делаете этого благо, вы должны четко себе уяснить, у ребенка должен быть авторитет отец, а у отца Господь. Мы сейчас не ковыряемся в тех случаях, а что, если у отца не Господь авторитет? Наше дело мысленно в молитвах, можно и с детками об этом молиться, чтобы Господь был авторитетом у отца. Если дети видят ваше полное уважение мужу, no matter what, независимо от обстоятельств, они будут понимать, что есть, оказывается, еще кто-то более авторитетный. Раз мама так просит в слезах и на коленях, чтобы Господь стал главой, дети будут это понимать и принимать. Потому что очень много, когда дети уходили в мир, вы знаете, как под копирку все семьи. Вот поверьте. Да, дети, все ходят в церковь, все любят Господа. Но есть какие-то моменты отклонения, где мазок этот не произошел. Не потому, что мы такие вредные или плохие. Это наша ошибка. Это то, что мы не досмотрели, и мы хотели как лучше. Мы делали все просто от души. Мы рвали все, что видели ради чада нашего. Но мы ошиблись. И это привело к неправильным последствиям. Дальше у нас есть такой мазочек интересный. Мазочек номер 3. Конечно, было бы легче взять, вымазать все так, вжух, и справиться. Но мы видели, условий много Господь нам подает. Так что я сегодня только минимум включилась сюда, чтобы нас не загружать. Это наши родители. Очень часто у нас начинается какой-то вот дисбаланс. Мы научены почитать отца и мать. И когда мы выходим замуж, я сейчас говорю только о нас, я не говорю о мужьях. Мы вдруг начинаем теряться. Аж мне же сказали почитать. Как я могу сейчас не послушать свою маму? У кого-то бывают такие? Были такие? Была такая дилемма? Ну, мама сказала. Муж говорит так, а она говорит, мама сказала. Муж говорит, нет, я сказала так. Нет, мама так сказала. И мы начинаем торговаться. Вы знаете, новая семья должна построена быть на новом, абсолютно новом основании. Не может быть двух голов. Жене глава кто? Почему вдруг у жены появляется еще одна голова? Почему? Бывает и у мужа вторая голова вырастает. Понятно, что у него должен быть глава кто? У него еще папа с мамой тоже вырастают. Еще раз говорю, мы пока о мужьях не говорим. Братья поговорят об этом самостоятельно. Наше дело увидеть себя, изменять себя, подстраивать себя под эти истины. А Господь будет строить на том основании, где идет полная покорность Его Слову. Если... Почему Господь не вмешался в Эдемском саду? Потому что выбор был сделан самостоятельно. Потому что мысль, вложенная не оттуда, проросла. И мы получили последствия. То же самое происходит и в наших семьях. Мы позволяем нашим родителям наводить дисбаланс. Есть такое, что отлепится и прилепится. И я могу себе только представить матери в возрасте, которые уже, у которых уже дети отошли в другие семьи. Я могу только представить, что вам кажется, ну я же во благо. Но это же все только лучше. У меня опыта больше, они молодые. Они... У них глава Господь. Господь созидал эту семью, и Он будет ее вести. Наше дело, как родителей сейчас, в этот момент, молиться за своих детей. А ваше дело, молодые сестры, просто научиться с уважением, красиво сказать, мама, я очень ценю твои советы, но позволь мне все-таки поступать так, как учит Слово Божье. Ради спасения моей семьи в будущем. Знаете, когда случаются очень неприятные вещи в семье, все равно вам придется нести их с мужем плечо в плечо. Не с мамой, не с папой. Да, они на своем месте. но вот тут, которое созидал Господь. И когда вы соединились в одну плоть, вот здесь проявляется вот эта истина, которую я также поняла очень много лет спустя. Когда эти были переживания, которые казалось, что свет немилый, закрылась тьма, я понимала, что если бы не муж, наверное, я бы так не выстояла. И муж также не выстоял бы, если бы не я рядом. Потому что то, что происходит между мужем и женой в любые моменты, моменты радости, моменты горя, это происходит между мужем и женой. И не будет пользы от того, что советчиков слишком много. Да, можно спросить у мамы, как сварить суп, как сготовить пирог. Даже мама с удовольствием придет и сварит, и сготовит, и поможет. Но не посвящайте маму в те тайны, которые только даны вам и супругу вашему. Потому что это между вами и Господом. И если вы хотите, чтобы Господь не отошел, мы скажем, да не отходит он, да оставь. Знаете, я почитала место Везеки, оно меня заставило задуматься. Когда Господь просто отступил и понаблюдал за Езекией. Помните этот момент, да? Вы знаете, я в тот момент понимаю, Господь нас не оставляет. Но Он понаблюдает за нами, а мы в это время будем ковыряться, карабкаться, вопиять, нам будет так неприятно, нам будет плохо. Зачем доводить до такого состояния? Если можно красиво, в послушании, рядом, рука об руку, с самим Творцом, пройти этот путь, наслаждаясь тем, что Он нам подарил. И все эти моменты, это же просто величайшее благословение. Почему мы заводим себя в тот момент, в то состояние, когда все это нам не в радость? Когда замужество это нам не в радость? Когда рождение детей – это какая-то трагедия, даже не рождение, а пусть они подросли, когда начинают нам показывать свой характер. Тоска. Какой же это дар от Господа, когда вопиять хочется и жить прекратить, да? Лучше бы глаза мои не видели. А вспоминать этот момент, что что-то я не так сделала. Как я сюда попала? Господи, выведи меня из этой тьмы. Я хочу, чтобы и родители это услышали, и молодые сестры. Пожалуйста, давайте мы будем подчиняться Слову Божьему и не вмешиваться в молодые семьи. А молодые семьи, пожалуйста, не бегите, когда вам плохо, к родителям. У вас есть Господь. Я говорю это не на ровном месте. У нас есть некоторые случаи, когда сестричка с двумя детками маленькими бросила все, пришла к маме с папой, сказала, все, я больше не хочу. И не могу. Все, я пришла к вам. Вы знаете, родители не ходили в церковь в то время и сказали назад к своему мужу. Ни дня ты здесь не будешь. Ты вышла за него замуж. Ты родила ему детей. Иди и подчинись. Тем самым сохранив семью. Есть христианские семьи, где дочки с детьми позволяют себе прийти в дом, и они оставляют дочь у себя и говорят, мы тебе лучше найдем. Вот вам и подчинение слову. Что ты будешь терпеть от этого Сикова? Вот какой не уважает мне мою дочь, красавицу, распрекрасницу, принцессу, царицу Савскую. К чему мы научим? Мы разрушили семью чужую. Мы нарушили заповедь Божью. Вы знаете, оно смешно, но оно трагически больно. Да, есть почва, да, есть причина, да, муж попал в грех, еще куда-то, что-то. Но давайте будем вспоминать, что же говорит слово об этом. Четвертый мазочек, такой интересненький, служение, да? Знаете, мне все время задавался этот вопрос, лично мне, потому что, как я вам говорила, номинальные христиане – это такие интересные личности, их много, они в церкви, они есть, они знают слово, они вроде бы внешне все у них хорошо, но они нигде. Они где-то вот не там и не эдом. И когда Господь провел и призвал, мне очень часто этот вопрос задавался. Как я, как мать, жена, могу быть в служении? Что я имею право, что я не имею права. Мы очень часто читаем в Писании, что жены в церкви да молчат, да не будет этого, да не будет того. Да. Знаете, поверьте, вопросов было массы. Господь отвечал и через Писание. и через братьев, потому что задавали мы им также эти вопросы. Одну истину, которую сказали все от и до. Первое. Самое главное служение у каждой из нас – это дом и семейный очаг. Это служение номер один для каждой из нас. Когда здесь все на своем месте, когда глава семьи, муж, сказал: «Дорогая моя, благословляю тебя, иди, я буду молиться за тебя, я заплачу за тебя, если надо, все расходы я беру на себя, иди, да будет Господь с тобой», тогда, пожалуйста, выходите и смело служите Господу. Если глава семьи посчитает нужным сказать: «Дорогая, иди вари борщ, вот это твое место», не выходите из дома, не будет вам благословения в вашем служении. Потому что дома вы не получили этого благословения. Вы нарушили субординацию, которую Господь заповедал. Вы сделали то, что не должны были сделать. Никому такое служение не нужно. Богу в первую очередь нужно, чтобы вы были на своем месте. Мы помним такое место. И каждый стоял на своем месте. И тогда одержана была победа. Я знаю, это очень трудно. Я не знаю, у каждого свой характер. У меня он нелегкий был, и есть, и будет, наверное, такая я. Но, слава Господу, научилась его слышать, и через «не могу» говорить: «Господи, ну если это тебе надо, я сделаю». Только если каждый раз, прежде чем что-то сказать, прежде чем что-то написать, я подхожу к мужу. Это первый человек, который должен услышать стихотворение и сказать: «Так, здесь слишком заумно, давай меняй, вычеркиваем». И он мне упрощает эти стихи настолько, что я иногда говорю: «Ну слушай, ну прям стыдно, как в детском саду». Он говорит: «Тебя будут слушать пожилые женщины, бабушки. Должно быть всем понятно, что ты хочешь сказать». Все, соглашаюсь. И иду, и делаем дело. Он поставлен надо мной. И слава Богу, что я это признала. Я благодарна Господу, что нелегко мне это далось, через величайшие боли и страдания. И я хочу, чтобы вы избежали этих болей и этих страданий, потому что нету ни одной души в Писании, по крайней мере, где Господь не довел свое дело до конца. Господь не отойдет с того: «Ну ладно, раз ты так хочешь, давай». Мы так делаем, да, мы так с детьми поступаем, правильно? «А, ладно, поиграй там чуть-чуть. А, ладно, давай». Господь так не сделает. Он может, да, отойти, увидеть, во что вы забрели, и обязательно вам преподаст урок. Обязательно. Как говорится, no way to escape. Поэтому лучше об этом помнить. Ну, и подходя к последнему мазочку, и у нас так эта дверь вот начинает преобразовываться, вся вымазанная. Карьера, работа. На сегодняшнее время очень тяжело понять, что такое домохозяйка, да? Когда говорят: «Чем ты занимаешься?» Некоторым даже стыдно сказать, что они ничем не занимаются, что они дома. Но вы знаете, мы так привыкли, научили сестричек молодых говорить: «Скажите, что вы менеджер домашнего хозяйства». Это звучит хорошо. Но это так, отхождение чуть-чуть. На самом деле я сама по себе всегда была очень активная, работающая мама. Меня практически не было дома. Я выходила в 6 утра, приходила в 6 вечера. Я работала медицинским социальным переводчиком. И работы раньше, как вы вспоминаете, было очень много в этой сфере. Поэтому мои дети росли как бы самостоятельно довольно-таки. Ну, что дало свой плод в свое время, конечно. Они уходили сами в школу. Сами себе сериал наливали. Не потому, что я потому что в 6 утра уже выбегала на операцию какую-то или еще куда-то, там какой-то appointment очень важный. Автобус подъезжал к дому, очень удобно в Америке придумали, когда, что автобус подъезжает, и нам даже вставать иногда. Думаю, что я буду вставать? Да сейчас выйдет и сядет, и уедет. Потом приезжает также, думаешь, что мне бежать домой? Автобус привезет дитё прямо к дверям, да? Вот это как искушение, я вам скажу, честное слово. Потому что оно настолько нас расслабляет, что дети уходят самостоятельно, приходят самостоятельно, и все, что мы делаем, это пытаемся их как бы содержать, не вливая в них то, что необходимо вливать с детства, то, что им поможет в жизни встать и выбрать правильный путь. Они растут самостоятельно, как сорняк. Не потому, что мы их не любим, мы любим, у них есть все самое лучшее, они ездят на хороших машинах, они учатся в неплохих школах. Да, если есть время, мы еще отвезем их на тренировку куда-то, да, мы их на музыку отведем, и мы их чисто как бы даже и не пасем. Пастух, когда пасет, он смотрит, чтобы ничего плохого не случилось. Но что-то поверхностное происходит. То есть мы как бы вот смотрим на них, и все, окей, так, все нормально. Поел хорошо, попил хорошо. Мы не вопием и не бьем тревогу, когда наши дети охладевают, когда наши дети потихонечку, смотрим, больше и больше засиживаются в своих комнатах за закрытой дверью. И нам это так удобно. Мы себе пишем, разговариваем, общаемся, дитё где-то там. Фу, как хорошо, что он никуда не вышел, сидит у себя в комнате и сидит. А мы сейчас знаем, что дети наши делают там, внутри. На сегодняшний день очень большую тревогу бьют все. Мы сейчас не говорим о наркотиках, мы говорим об электронной зависимости от порнографии, видеоигр. Она настолько сильнее и сложнее, что даже не поддается лечению. А нам удобно. Мы им купили, мы их посадили там. Он же не пошел никуда, я хоть знаю, под моей крышей. Поэтому правильный выбор. Меня старшие сыновья подарили моему младшему в этом году Xbox Live. У меня инфаркт чуть не случился. Я говорю, вы почему со мной не советуетесь, когда вы берете под... Мама, ты слишком их опекаешь, этих детей. Я говорю, вы знаете, есть моменты, которые мы должны видеть с вами на много лет вперед. На много лет. Не то, что нам сегодня удобно и выгодно. Да, я знаю, нам хочется отдохнуть, нам хочется покоя. Да, но очень многие мамы сказали, что карьера пострадала из-за детей, но еще больше пострадали дети из-за моей карьеры. Поэтому давайте, чтобы мы, когда случится, не дай Бог, что-то в наших семьях, не оглянулись и не сказали, это же я виновата. Вам не будет легче от того, что кто-то виноват. Вам не будет даже легче от того, что вы узнали, что вы виноваты. Вы уже будете видеть этот плод, и ваше сердце просто будет разлито в тот момент, как вода. Посмотрите, что происходит, когда мы что-то не делаем правильно. Наши косяки не вымазаны основательно, и у лукавого есть очень много лазеек. Вы помните это место? Иеремия 9:21. «Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, а юношей с площадей». Смерть что делает? Она входит. Посмотрите, какие у нее моменты, какие пробелы есть. Там неправильно поступили, здесь неправильно поступили. Зачем мне покоряться? Я свободный человек. И вот эта карьера вроде бы дает свободу из настоящей свободы. Вы же были предназначены для того, чтобы сохранять, чтобы оберегать. И Господь это все сотворил в таком ракурсе, в такой поэзии. Но эта поэзия должна иметь с фундаментом очень сложную прозу. Наш постоянный труд, наше ежедневное хождение пред Ним. Поэтому давайте мы своими руками не будем все это очернять, портить, обезображивать, потому что то, что творит Господь, это всегда прекрасно. Для чего? Итак, что же это дает? Первое. Все становится на свои места. Дьявол не имеет никакой возможности манипулировать в наших семьях. Ему нет там мест. Потому что один господин в этом доме. Муж очень благодарен такой жене. И поверьте, ваше смирение пред словом даст свои плоды всегда. Происходит исполнение воли Божьей. Всего-навсего, да? А что нам еще нужно? И когда скажут вам дети, что же это за служение? Скажите им, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, а дома наши, что сделал? Избавил. И преклонился народ, и поклонился. И я бы хотела остановиться вот на этой ноте и попросить нас всех преклониться и поклониться, и попросить, чтобы Господь вразумил нас правильно покоряться Его Слову и чувствовать при этом то, что мы делаем правильное дело с радостным сердцем. Аминь.